Добрый вечер. Сегодня я хотел бы поговорить про Пурим. Мы все знаем историю Пурима, поэтому я не буду ее повторять. Мы говорили о Пуриме в прошлом. Хотел бы поговорить про Пурим под несколько другим углом. Один из вопросов, который не все люди задают, это сколько времени заняла история Пурима? Какие есть мнения? От начала Мегилы до конца. Какие есть мнения? Какие мнения? 10 лет? Какие мнения? На самом деле это очень неплохая версия, потому что обычно люди думают, что как бы события развивались одни за другим. Но на самом деле от начала повествования свитка Эстера до его конца прошло 14 лет. 14 лет. На третьем году своего, через 3 года после начала, Ахашвирош делает пир. Помните? Да, и только через 4 года Эстер становится королевой. Да? И основные действия происходят через 12 лет после начала свитка. Да? Одно из этих действий, которое как бы все знают, но не все обращают на него внимание, это то, что знаменитый пост евреев. Помните, евреи и Эстер, и евреи постились 3 дня. Вы помните это? Есть 2 мнения о том, когда они постились. В каком месяце все эти события происходили, кстати? Когда Аман бросает жребий, когда евреи постятся. Когда это происходило? В каком месяце?
Адар?
Не-не, Адар это было, когда они... Когда само чудо произошло, когда они воевали с антисемитами, Аман бросает жребий 13-го Нисана, да, месяца Нисан. И евреи постятся 3 дня. Да? По одному мнению, они постятся 13-го, 14-го и 15-го Нисана. А по другому мнению, 14, 15 и 16 Нисана. У кого-то есть какие-то вопросы? 3 дня они постятся. Весь еврейский народ. Без исключения. Да, скажем так, все взрослые евреи постятся. И мужчины, и женщины. Еще раз повторю, по одному мнению, они постятся 13, 14 и 15 Нисана. А по другому мнению, они постятся 14, 15 и 16 Нисана. Помните, перед тем, как Эстер идет к Ахашвирошу, да, Ахашвирошу мы пытаемся объяснить, почему в это время страдает некой паранойей, к нему нельзя прийти без разрешения. Он как бы, человек, который пытается к нему просто так прийти, будет убит. Что здесь необычного? Они постились в эти даты. Что необычного? В этих датах? Есть что-то необычное в этих датах? Или как бы какие-то вопросы у вас возникают?
Я говорю, что они постились в Нисане, а мы постились в Адаре.
А, да-да. Это очень хороший вопрос. Почему? Потому что пост, который мы постимся... пост-эстер, он скорее всего связан с тем, что евреи постились перед тем, как они шли на войну. Не с этим трехдневным постом. Или не только с этим. Но вопрос в датах. Еще раз повторяю, 13, 14, 15 Нисана. По одному мнению, 14, 15, 16 Нисана. Какие-то есть?
Почему это важно?
А, почему это важно? Какие-то, какое-то, что-то выпадает на эти даты? 14 Нисана ни у кого не... Ни у кого ни с чем не ассоциируется? Сейчас какой праздник будет примерно через месяц? Меньше, чем через месяц. Какой праздник будет?
Я отвечаю, никто.
Отвечает друзь. Да. Кто отвечает? Да. Из знатоков кто отвечает? Давид, какой праздник будет? Песах будет, замечательно. Скоро будет Песах. В какую по еврейскому календарю, когда Песах выпадает? 14 Нисана, замечательно. То есть в этот год тоже Песах выпадал на 14 Нисана. Другими словами, получается, что они все постились в Песах. Да, то есть, вы понимаете это? Да, каждый год выпадает на эту дату, совершенно верно, но только в этот год весь еврейский народ постился 3 дня. Правильно?
Да.
Потому что весь еврейский народ, включая землю Израиля, был под властью Ахашвероша, 127 стран. И получается, что ни один еврей не мог устроить нормальный седер Песах в этот год. Правильно? Потому что все постились. Логично? То есть, когда они постились 3 дня, они не могли справлять Песах. Теперь, давайте минуточку задумаемся над этим. Почему они постились 3 дня? Потому что Аман бросил жребий до этого 13-го Нисана. И Ахашвирош утвердил указ уничтожить евреев. Правильно? Замечательно. Когда это должно было случиться? Это должно было случиться в Адаре через год почти, да? То есть у евреев был почти год. Да? Возникает вопрос. Они не могли подождать день, да, справить седер Песах, а потом начать поститься. Почему нужно было сразу начинать поститься? И... потерять возможность справлять Песах. Вы понимаете вопрос? Не понял. Вы лучше мне вопрос задайте.
Какие дни недели это выходит?
Никакие дни недели выходило это в этом году. Я думаю, что в том году, когда Пурим случился... Я думаю, что это можно теоретически проверить. Я не знаю, на какие дни недели это выходило. Но это выходили на те же даты календаря. И вот неважно, какой это день недели, это было 14 Нисана. Да? То есть в то время 14 Нисана, фактически почти 2500 лет назад, 14 Нисана было таким же 14 Нисана, как сейчас. Да? Есть определенные дни недели, на которые Песах может выпадать. Да? И... какой бы это ни был день недели, они постились в течение праздника. Вопрос не в этом. Почему нельзя было подождать день? Вы понимаете вопрос? Да, да. Более того, никто, не то, что нельзя поститься, а как же можно было есть мацу и марор? Нельзя было, все постились. Как они могли такое сделать? Более того, на первый взгляд нет никакой проблемы. Подождите день, справьте Песах, и потом поститесь. Наоборот, сделайте заповедь. Почему нужно было начать немедленно поститься?
Ну, вообще есть такое мнение, что каждую митцву надо выполнять как можно быстрее.
Ну, тем более, а где митцва поститься? Митцвы поститься, ну, 3 дня, ну, это как бы у них было такое акт самопожертвования, но прямой митцвы поститься...
Я говорю, что какая-то, так сказать, связь есть с тем, что всякое угодное, богоугодное дело надо начинать как можно быстрее делать.
Да, это интересный момент. Сейчас мы обсудим его, что нужно не оттягивать и начинать быстрее. Но вам никто не скажет, если вы захотите поститься по какой-то причине, вам никто не скажет, ну, поститесь в Песах, не надо делать седер в Песах. Я никогда такого не слышал. Вам ни один раввин такого не скажет. Почему в то время они так поступили? Технически, я вам хочу сказать одну интересную вещь. Есть правило, которое неприемлемо в наше время, потому что у нас нету пророков. Да? Но технически пророк мог сказать людям временно отложить соблюдение какой-то заповеди. Да? То есть это технически было возможно. Но вопрос, зачем это нужно было делать? Что руководило Мордехаем, когда он сказал евреям так поступать. Вы понимаете этот вопрос? Более того, если мы посмотрим на поведение Мордехая, то оно покажется нам не очень логичным с первой точки зрения, с общей точки зрения. Почему Аман, технически то, что говорится в Мегиле, почему разгорается гнев Амана на евреев? Вы помните технически? Совершенно верно, отлично, потому что все ему кланяются, а Мордехай не кланяется. Теперь кланяется, Аману кланяются, потому что это какая-то религиозный обычай, или потому что царь так сказал, потому что он важный министр, Аман. Потому что это такой этикет. Почему кланяются?
Этикет.
Да, есть мнение, что у Амана на груди был идол, но все равно как бы кланяются ради этикета. Если вопрос идет о жизни, то как Мордехай мог рисковать своей жизнью и жизнью всех евреев? Поклонись ему, казалось бы. Да? Евреи, мы в Галуте, поклонись ему. Более того, казалось бы, из-за Мордехая все случилось. Он не кланяется, из-за этого хотят всех евреев убить. Он, казалось бы, во всем виноват, нелогично. То есть он хотел устрожить, сделать больше того, чем требует закон. Из-за этого все попали в опасность. Правильно? Более того, он говорит Эстер, иди к Ахашвирошу, зовет он тебя, не зовет, иди к нему. Да? Есть комментарий, который говорит, что Эстер ему сказал, подожди, давай подождем, еще там, ну не знаю, 10 дней, пару недель. Он обычно меня зовет, он меня позовет. Зачем рисковать ее жизнью? Зачем ее толкать? Иди к нему и все, иди завтра. Да, а вдруг он ей не протянет этот скипетр? Да, и тогда ее убьют? Это угроза жизни? Как можно такое делать? Как вы это понимаете? Вы понимаете вопрос?
Наверное, у Мордехая были свои соображения.
Наверное, вопрос какие? Конечно, у него были свои соображения, но на первый взгляд это нелогично.
Насчет того, чтобы кланяться, например. Да, он, наверное, понимает, что если он ему покланяется, то тот, сама найдет другую причину убить евреев. И причина никто не складывается, это от того, что один человек кланяется, он не убивает себе весь народ.
Но дело, комментаторы говорят, что, ну, во-первых, вы правы, Аман патологически ненавидел евреев, это правда. Но посмотрите, что написано в Мегиле, он хочет убить евреев, потому что это народ Мордехая. Потому что он понимает, что Мордехай не кланяется не из-за личной спеси, там, или не потому, что он невежливый человек, или глупый человек, или какой-то хулиган. Он понимает, что Мордехай не кланяется из-за Торы. Потому что, по мнению Мордехая, так нельзя поступать с точки зрения Торы. И поэтому Аман говорит, давай убьем всех, кто придерживается Торы. Да, но триггером, как сейчас говорят, является поведение Мордехая. Как это могло быть такое? Зачем? Зачем Мордехай так делает? Ну, вы знаете, это хорошая, так сказать, дроша, что кланяется человек, как кланяется идолу, но есть определенные законы. Более того, Гмара говорит, что когда лисица становится царем, Мидраш говорит, то кланяется лисица, да? То есть сейчас Аман стал вторым человеком, да? Кланяйся Аману, ну что поделаешь. Плохая ситуация, мы в галуте. Ну что, всем погибать из-за этого теперь, если это не запрещено? Почему мы не кланяться? И это учит нас, мы из этого можем выучить несколько уроков. Во-первых, очень сложно в галуте увидеть причинно, ясные причинно-следственные связи. Да, все продолжается 14 лет. На первый взгляд, мы считаем, что причина в одном, на самом деле причина совсем в другом. И есть люди, которые видят причинно-следственные связи совсем по-другому, чем мы. Есть такие люди, которые могут видеть намного глубже, чем мы. Иногда нам даже кажется это нелогичным. Это первый урок. Поэтому, на первый взгляд, если мы просто читаем Мегилу, нам не придет в голову, что все начинается из-за того, что они пошли на пир, и на пиру подавали эти сосуды из храма. Да, я вам просто как-то об этом говорил, но я коротко повторю, что все древние правители знали о предсказании 70 лет. И все, кстати, уважали еврейских пророков. Такая необычная ситуация. И при этом оставались идолопоклонниками, кстати. Очень интересный момент. Но они считали, что евреи будут в изгнании 70 лет. Но никто не знал точно, с какого момента эти 70 лет начинаются, когда они заканчиваются, соответственно. И они делали ошибки, так как изгнание евреев проходило в несколько этапов. Да, сначала угнали небольшую группу, потом угнали остальных. Когда началась война, когда захватили... С какого момента когда начали осаду? Откуда мы знаем, с какого момента начинаются 70 лет? Поэтому они делали ошибки. Первую ошибку сделал Бельшацар, потомок Навуходоносора. Да, он посчитал, что 70 лет прошло. И он погиб. Да, это книга Даниэля. Он погиб. Потом Ахашвирош тоже посчитал по-другому. Решил, что 70 лет прошло. Он устроил этот пир и тоже приказал принести сосуды из храма. При этом, обратите внимание, евреев там не мучили, не терзали, их кормили кошерной едой, как говорится, эйнунес. Все было на высоком идейно-художественном уровне. Но им показали, что как бы мир изменился. Все. Все, сейчас. Сейчас Ахашвирош хозяин мира, да, управляет всем миром. И была дискуссия, идти на этот пир или нет. И евреи решили, ну что поделаешь, царь приказал, они в галуте, кормят кошерным. Ну да, ну, что? Неприятно, конечно, что эти сосуды выносят, но что поделаешь. И Мордехай им как раз говорил не ходить, но это было мнение меньшинства, и они пошли. Теперь давайте отступим на минуточку и посмотрим, кто такой был Амалек, да? От которого произошел Аман. Да? Мы читаем в Сидуре, это часто печатают после молитвы, это отрывок из Торы. Помни о том, что сделал Амалек. Да? И что сделал Амалек, как он подстерег евреев. Вы не помните? Написано «Ашер Карха Бадерах». Посмотрите там. Дословно он встретил или подстерег, случился на твоем пути, как мы бы перевели. Подстерег тебя. Да? Но слово «карха» очень необычное для этого слова. Да? «Кар» от «ха» дословно. «Карха». Что значит «кар» или «кор», Давид?
Холод.
Холод, да. То есть, дословно «карха» означает «он тебя охладил». Да? И помните, что мудрецы, то, что мудрецы приводят, о том, на что это похоже, как стояла ванна с кипятком, бассейн с кипящей водой, и все думали, что невозможно туда прыгнуть и остаться в живых. И пришел Амалек, и как бы пришел один сумасшедший, прыгнул туда, и он обжегся, но выжил. И показал всем, что туда можно прыгать. Да? То есть он охладил этот бассейн, в каком-то смысле, в глазах людей. То же самое Амалек сделал с нами со временем. Да, он их охладил. И вы это часто увидите, да, люди приходят там. Они евреи даже чем-то интересуются, что-то делают, но как-то пришли там, посидели. Да, очень интересно, а что у нас сегодня на ужин будет, да? Окей, да. Very nice, back to business. Вы это слышали много раз, да? Давайте теперь поговорим о каких-то реальных вещах, да. Не то, что люди против, вопрос их не очень это интересует. Они как-то очень охлаждены ко всем таким вопросам. Не горят, ни энтузиазма нет. Да? Так, Вы понимаете, о чем я говорю? И в какой-то степени в этом была проблема евреев, поэтому они пошли на этот пир. Я сказал, что поделаешь, что вы хотите? Дают уже кошерную еду, там из храма, не из храма, уже прошло почти 70 лет. Храма нет. Что мы можем сделать? Оставьте нас в покое, мы в Галуте. Дайте жить нормально. Евреи охладели к своему еврейству. С этого все началось. Да. И поэтому, как это можно было исправить? Как только Мордехай увидел, что они начали снова, что что-то в них сдвинулось, скажем так, когда был этот ужасный закон принят об уничтожении евреев. Это задело, это была их жизнь. Да, они готовы были поститься. То есть они начали, так сказать, снова согреваться. Мордехай, как вы правильно сказали, сказал, нельзя ждать ни минуты. Нужно сейчас, пока вот это чувство у них есть. Даже если это не даст им справлять Песах, заповедь Истора. Да, потому что нельзя, если им дать еще день, они могут опять, или часть из них опять сойдет на этот уровень. Да, back to business. Все, жизнь как обычно. Нельзя ждать ни дня. Да. И мы знаем, что это было очень непростым решением, но именно в этот момент евреи объединились на какие-то вот эти 3 дня, на какой-то, может быть, на год евреи объединились. Да, мы не знаем на сколько, потому что уже в конце Мегилы, после того, как они спаслись, сказано про Мордехая Рацу или Ровыхав, что он находит рацуй, что дословно находит приязнь, как бы мы сказали, в глазах большинства своих братьев, не всех. То есть уже появились те, кто были им недовольны. Сразу после чуда Пурим. Или, скажем, через год, когда они объявили о Пуриме. Но в этот момент они объединились. Все евреи объединились. Второй раз в еврейской истории. Первый раз у горы Синай, второй раз во время Пурима. И Мордехай понял, что нельзя откладывать ни минуты. Да? Откуда мы это знаем? Откуда он мог почерпать такую концепцию? Мы знаем, что когда Моше Рабейну спросил Всевышнего показать ему свои пути, Арейнинай Драхеха, да, то Всевышний ему сказал, я могу тебе показать Ахурай, да, как бы обратную часть моих путей управления миром. Помните, как тебе говорили про узел тфилина. Но Панай, как действительно я управляю миром, ни один человек не может понять до конца и остаться в живых. И Мидраш говорит очень интересную вещь. Да? Моше ему говорит, Всевышний ему говорит такую вещь на иврите. Кшерацити лорацита. Ахшав шатаруце и нейруце. Да? Когда я хотел открыться перед тобой, ты не хотел. Теперь же, когда ты хочешь, я не хочу. Да? О чем идет речь? Когда Моше Рабейну, помните, первый раз подошел к несгораемой купине, как это по-русски говорят, к кусту терновника, который не сгорал. Помните эту историю? Всевышний ему сказал, он, да вот я Всевышний, давай я тебе объясню очень глубокие тайны мира, я объясню тебе, как я управляю миром. Да? Это было очень логично, потому что вы помните, что Моше пережил? Да. Как его оторвали от семьи, как он должен был убежать. И, кстати, Мидраш говорит, что один из его вопросов к Всевышнему было «Цадик вералу». Почему есть хорошие люди, которым плохо в этом мире, которые страдают? Да? И Всевышний первый раз, когда он встретил Моше, был готов ему это объяснить. Но Моше был не готов к этому, или как бы почувствовал, что это было слишком много для него. Поэтому он не захотел, чтобы Всевышний ему это объяснял в тот момент. Сейчас же, после дарования Торы, Моше был к этому готов. Но Всевышний ему сказал, когда я хотел открыться перед тобой, ты не хотел. Теперь же, когда ты хочешь, я не хочу. И мудрецы говорят, что это не критика Моше. Моше был не готов. Но почему сейчас Всевышний не может перед ним раскрыться? Как вы думаете? Почему вы думаете, он не может ему открыться? Какие есть идеи? Наоборот, казалось бы, теперь Моше готов. Расскажи ему.
Потому что ни один человек все пути его понять не может.
Ну, значит, Моше мог понять больше, если Всевышний хотел ему сказать. Да. Я вам говорю, Мидраш говорит, когда я хотел открыться перед тобой, ты не хотел. Не то, что не мог, ты не хотел. Теперь же, когда ты хочешь, я не хочу. Что это означает? Почему теперь Всевышний не хочет ему открыться?
Ничего вообще нет. Нет, он говорит, что я пойду, ты видишь, мой только меня.
Как мы это можем понять? Объяснение очень интересное. Потому что время ушло. Другое время.
Можно понять? Ну, можно ответить?
Да, конечно.
Вначале Моше не был такой святой человек. То есть он мог получить дополнительное знание и остаться лидером евреев и продолжать. Но потом он стал таким святым, что если бы он узнал еще немножко, он бы не мог больше жить.
Это интересный комментарий, но это не то, что... Не то, что говорят нам мудрецы. Это интересная мысль. Я об этом не думал. Я не знаю. Я вам честно говорю, не знаю. Но мудрецы говорят другое. Время ушло. Я никогда не слышал признание само по себе, что как бы святость человека на это влияла. Если что-то, что человек не может знать в этом мире, ни один человек не может знать в этом мире. То, что говорят мудрецы, время уже не то. Время ушло. Да? То есть, хотя мы не можем этого чувствовать, у каждого времени есть свои свойства. Как, например, у воздуха, у воды, у земли, у времени есть свои свойства. И это время, поэтому мы говорим, например, что не то, что в какой-то день мы справляем Песах, потому что так получилось случайно, что Песах случился в Нисане. А вот этот день Нисана, у него были свойства, необходимые для того, чтобы произошел исход в этот день. Время было подходящее. Это очень интересная концепция. Так вот, время подходящее для того, чтобы передать человеку такую информацию, прошло. Даже если Моше не сделал ничего плохого. Я вам приведу еще один пример. В «Песне песней» сказано... «Песня песней» — это диалог Всевышнего еврейского народа. Да? Сказано: «Я сплю, но бодрствует сердце мое. Я услышу звук, это стучится друг мой. Всевышний, отвори мне... Сестра моя, подруга моя, голубка моя, я скину одеяние свое, как же я надену его, омыла ноги, как же я замараю их». И дальше сказано: «Встала я отворить возлюбленному моему, а он ускользнул, скрылся». Да? То есть я промедленно, время ушло, Всевышний ушел. Да? Это аллегория того, что есть определенное время, когда есть потенциал исправления, полного исправления мира немедленного. Эта возможность ушла. То есть евреи ее не использовали, эта возможность ушла. время ушло. Да? Поэтому, к чему я вам говорю, что... Да. Что нельзя было упустить это время, когда у евреев было вдохновение объединиться и приблизиться к Всевышнему. Нужно было его немедленно использовать. Немедленно. И поэтому... Немедленно. И поэтому Мордехай говорит им поститься немедленно. Да? И это урок для всех нас. Когда у нас есть воодушевление, когда мы что-то готовы делать, нужно, как говорят эктоны, делайте что-то. Да? Не, даже если это не на 100% совершенное действие. Да? Если вы откладываете что-то, то, как правило, это воодушевление уйдет. Если у вас, вы чувствуете, что у вас есть, там, я не знаю, душевное какое-то вот расположение помочь кому-то, что-то выучить, дать деньги на благотворительность, делайте что-то, да? Начните. Если вы будете это откладывать, очень часто это побуждение уйдет. И это понимал Мордехай. Да? Он, опять же, Амалек поражает нас не только мечом, Амалек поражает нас апатией. Это очень тяжелый урок. Амалек в гематрии, числовое значение слова Амалек, это сафек, сомнение. Да? И перед тем, как приходит Амалек и нападает на евреев, опять же, Амалек это народ, который хочет уничтожить евреев только потому, что они евреи. Когда нападает Амалек, сказано, что у евреев был сафек, было сомнение, есть ли Всевышний в их среде. Сомнение открывает дорогу Амалеку. Сомнение приходит из-за того, что люди охлаждаются. Как-то впадают в апатию духовно. Не растут. Тогда к ним приходит сомнение. Еще один интересный момент. И, кстати, Мордехай это видел. Да, Мордехай это видел, поэтому он связал правильно указ Амана с Сеудой, на которую пошли евреи. Да? И поэтому он и сказал Истер и евреям, нельзя упускать эту возможность. Нужно поститься немедленно. Да. Еще один интересный момент, который происходит в самом начале истории Пурима, это история пира. Да, вы помните ее? Пир царя Ахашвероша. Помните ее? Что происходит на пиру? Вы не помните? Да, что случается? Казалось бы, ничего плохого не случается на пиру сразу, кроме одного события. Да? Царица Вашти отказывается прийти к гостям. И Ахашвирош повелевает ее казнить. Да? Почему она не хотела прийти к гостям? Кто-то знает? Не из скромности. Нет. Почему она не хотела прийти к гостям? Гмара говорит в трактате Мегила. По двум причинам. Во-первых, Всевышний поразил ее проказой. Или что-то похожее на проказы. Какое-то поражение кожи у нее было. Поэтому она стеснялась выйти. Да? Это первая причина. Казалось бы, достаточная. Но дальше Гмара говорит очень странную вещь. Что Всевышний посылает ангела Гавриэля. Да? Вы слышали об этом? И у Вашти вырастает что-то вроде хвоста. Занав. Казалось бы, зачем это нужно было делать? У нее и так уже было поражение кожи. Зачем это нужно было делать?
Вообще, все разница. Ахашвирош хотел похвастаться, как она красива, что же он не знал, что она больная, что...
Не знал, это случилось специально после этого, конечно, не знал. Не знал. Они были в отдельной половине, и он не знал. Да.
Я наш магнолетик. Сколько они были в отдельной половине?
Семьи.
У посланники она могла им сказать.
Могла, но так получилось, что события вышли из-под контроля. Могла. Может быть, были какие-то интриги. Но так получилось. Но это не наш вопрос. Вопрос, если у нее уже было поражение кожи, и мы знали, что она не выйдет, зачем нужно было посылать Малаха Гавриэля, ангела Гавриила, чтобы у нее хвост вырос? Или что бы это ни было? Не знали, что у нее был, как у, там, я не знаю, тигра хвост или там у льва, но что-то у нее случилось такое, да, какой-то отросток у нее появился. Зачем это нужно было? Помните, что сказано про Амалека? Когда он нападает на евреев, это Равесос приводит, кстати. Сказано, «Ваизанев ахарейны хашалим». Он «Ваизанев», дословно, крался за ними, как хвост. Да? И с этого началось нападение на евреев, и с этого началось падение Амалека. Да? Есть в мире три вида антисемитов. Да? Первый вид антисемитов – это люди, хорошо образованные, которые рационализируют свой антисемитизм всякими красивыми теориями. Это была Вашти. Второй вид антисемитов – это простые люди, которые слышали много всякого плохого про евреев. И просто евреев не любят, как здесь говорят, street антисемитизм, да, такой бытовой антисемитизм. Да, это Ахашвирош. Несмотря на то, что Ахашвирош был царем, он был конюхом по происхождению. Да? Он не был голубых кровей. И это может быть самая легкая форма антисемитизма. Да? И кто третий, это Амалек. Это Аман. Человек, для которого антисемитизм, который готов все свои деньги отдать, или значительную часть. У которого нет никакого рационального зерна. Да? Если вы подумаете, это полный бред. У Амана все есть. У него есть власть, он второй человек в государстве, все ему кланяются. У него деньги, у него много сыновей. Да. У него, казалось бы, он, так сказать, как сейчас говорят, успешный человек, все в порядке. И он говорит, мне все это не нужно, лошаве, ничего мне это не стоит, если есть какой-то один человек, который мне не кланяется. Да. Это очень странная, психологически очень странная вещь. Да. Ну не кланяется тебе Мордехай, ну я не знаю, сошли его на Колыму, сошли его куда-нибудь там, я не знаю. В Африку Северную, где у них там было 127 тран. И все, и пусть и сидит там все, и все. Там. Да. На лесоповал куда-нибудь, я не знаю, как это делается в России. Почему? Что это значит? Мне ничего не стоит, даже вот если есть один такой Мордехай. Это нездоровое психологическое состояние. Да, и это то, как действительно Аман чувствует, как он видит мир. Если есть один еврей, который мне не кланяется, все остальное мне не важно. Это ментальность Амалека. Это ментальность Амалека. И есть очень интересное правило, которое мы видим на протяжении всей еврейской истории. Да, евреи в изгнании, как овца среди 70 волков. Да. Есть... Почему волки не могут загрызть овцу? Да, почему овца остается в живых? Или рядом есть пастух, или волки грызутся между собой. У них нет времени загрызть эту овцу. Да? И мы видим на протяжении всей еврейской истории, эти две причины спасают еврейский народ. То есть, или Всевышний рядом с нами, а когда мы от него убегаем, например, когда мы в Галуте, а мы уже, или даже в Галуте мы убегаем дальше, то как можно сделать так, чтобы мы остались как народ? Это если волки грызутся между собой. И это то, что мы видим здесь. Всегда появляется какая-то причина, какой-то хвост, который не дает этим всем трем силам объединиться. Да, и мы что мы видим? Вашти погибает. Как только Вашти погибает, возникает вопрос, а почему, собственно, Ахашверош царь? Почему он царь? Потому что он пришел к власти, он захватил власть, но он женился на внучке царя. Поэтому у него есть некая легитимность. А сейчас внучка царя уходит. Значит, почему он царь? Потому что он захватил власть? Окей. А если я захвачу власть, я что, не могу быть царем? Я тоже могу быть таким же царем. Да, как здесь говорят. Переворот? Почему я не могу сделать? Он сделал переворот, а я что, я рыжий, я не могу сделать переворот. И поэтому Аман это понимает, Ахашверош это понимает, и поэтому он боится всех. Да, к нему нельзя прийти просто так. Он всех подозревает. И он начинает подозревать Амана тоже. Да, поэтому он так легко с ним разделывается. Потому что в душе он его тоже подозревает. И не зря, как говорят мудрецы, потому что Аман подговаривает Бектана и Тереша, помните, о которых Мордехай рассказывает. И так все это закручивается. И в конце концов приводит к тому, что еврейский народ спасается. И Амана вешают на той виселице, которую он готовит для Мордехая. Как говорится, в Наафоху. И это то, что мы видим. Да? Это то, что мы видим сейчас. Посмотрите на суннитов и шиитов. Да? Или кого-то. Я не хочу другие примеры приводить. Но вы можете сами увидеть много таких примеров. Да? Казалось бы, они одинаково ненавидят евреев. Но у них нет времени просто сейчас, да, пообщаться с друзьями и времени. Нету времени, потому что они грызутся между собой. Да? И очень много таких примеров. Да? То есть два момента. Во-первых, Амалек, для того, чтобы победить, в каждом поколении, как мы скажем, на Седре восстают на нас, чтобы уничтожить нас. Но у нас есть два средства, как побороть наших врагов. Во-первых, это выполнение Торы. И, кстати, я это не сказал, сказано в Экибель. Евреи приняли Тору, но сказано в единственном числе, дословно, евреи принял Тору, сказано. Потому что евреи объединились для того, чтобы принять всю Тору в Пуре. Это первое. Второе, у них был энтузиазм. То есть даже если человек принимает Тору, но он такой как бы очень как бы вялый, такой апатичный, ничего его не волнует, он вот как-то делает так, как-то, ну скажем, с полпалки какая-то такая рутина у него есть. Да? Не очень в это вдаваясь, не очень понимая, не очень как бы впечатляясь, вот так вот делают, ну там, я не знаю, люди пожимают друг другу руки. Кто-то думал, почему руки пожимают там, какой в этом смысл. Ну вот так, в бизнесе пожимают руки, вот так человек, вот там, не знаю, мацу на Песах едят. И это не очень хорошее состояние, я бы даже сказал, опасное состояние, потому что это открывает дорогу Амалеку. И как мы можем с этим бороться? Это пытаться расти и да, быть энтузиастами. Когда у человека есть духовное побуждение что-то делать хорошее, он не должен это откладывать. Да? Как говорится, Эктона, делай. Да? Делай сразу. И второе, нужно помнить, что Всевышний всегда с нами. Даже когда нам кажется, что обстоятельства не самые лучшие, появится какой-то хвост, появится какая-то ситуация, когда наши враги начнут цапаться между собой. И это даст возможность нам спастись при условии, что мы держимся первых двух условий. Да? Мы выполняем Тору, и мы горим энтузиазмом. И мы все можем делать, каждый на своем уровне. Это не так тяжело, это не количество, это качество. Поэтому я вам всем желаю гореть энтузиазмом и действовать. Спасибо.